следить за тем, что меняется во время творчества, то большинство людей приходит к выводу, что совершенно точно меняется материальная энергия. Некоторые говорят, что мы меняемся. Некоторые говорят, что, возможно, Бог как-то тоже в этом изменении участвует. Но что касается заказчиков творчества, кто заказывает процесс творения, то, как правило, мы приходим к выводу, что это либо живые существа, либо сам Господь Бог. То есть всегда заказчиком творчества является какая-то живая сила, не просто инертная материя, а какая-то личность. Это может быть наш любимый человек, это может быть общество друзей, это может быть, ну, какая-то группа людей или партия. Иногда так бывает, что творчество заказывается группами людей. Но всегда это какая-то живая сила. И либо человек сам себе заказывает свое творчество, то есть он хочет удовлетворить свои какие-то амбиции. То есть он сам и является источником своего вдохновения. В этот момент он, может быть, не ориентируется на чьи-то потребности, может быть, он удовлетворяет свои личные потребности. Но это уже такой более эгоистический мотив. И результат, может быть, будет тоже другой. Потому что когда мы чьи-то потребности удовлетворяем, то происходит взаимообмен с другими личностями. Если мы только свои личные амбиции удовлетворяем, то мы можем, рискуем остаться в одиночестве.
Угу. А вот интересный момент вдохновения, или момент, когда приходит муза. А почему это вдохновение приходит или не приходит? Вот что не делай, а сегодня вот не приходит. От чего это зависит и что это такое вообще? Что за процесс?
Загадочный процесс.
Очень загадочный.
Сложный для меня вопрос. Факт, конечно, что многие и композиторы, и художники, и писатели, и поэты говорят об этом, что приходит муза. Я как творческий человек также могу засвидетельствовать это, что иногда просто попадаешь в поток, я делаю какие-то тексты, пишу поэтические изложения, песни. И я испытывал это на себе, что песня может родиться буквально, ну, моментально она может родиться. И только время нужно, чтобы ее зафиксировать на бумаге или в компьютере. Но сам акт творения, он происходит как будто помимо тебя, помимо твоей воли. Моцарт известно говорил о том, что он просто записывает музыку. Иосиф Бродский говорил, что поэт никогда не знает, чем закончится его начинание. То есть он садится за стол, берет перо или ручку в руки, и он не знает, что будет в конце. Это значит, что что-то другое участвует в этом. Но, как говорится в фильме «Приключения электроника», старый детский фильм, где же у него кнопка? То есть где кнопка у музы? Мы можем это искать, да? Как подчинить ее себе? И этот вопрос уже вне нашей компетенции, насколько показывает практика. То есть пока что эту кнопку никто не нашел. Я, по крайней мере, точно. Вот. Могу сказать только, что бывают периоды, когда у нас очень хорошие отношения с нашим окружением, с друзьями, с близкими. И в это время как будто бы муза больше довольна нами. У меня такое ощущение. Как будто бы ее настроение зависит от того, как я общаюсь с другими. Вот, может быть, в этом секрет.
Интересно. Вот вы сказали, что попадаешь в поток в какой-то момент. Что это за поток или поток чего? Как бы вы, может, определили это или как вы чувствуете?
Есть известный пример для тех, кто изучает ведическую традицию. В XVI веке жил в Западной Бенгалии великий святой Шри Чайтанья. И он однажды встретился с известным поэтом своего времени, которого звали Кешава из Кашмира. Или его называли, ну, на местном наречии Кешава Кашмири. И этот Кешава Кашмири был известен тем, что он был импровизатором. Он, как вот у Пушкина в «Маленьких трагедиях», также есть такой герой, импровизатор, которому просто задавали тему. И он мог спонтанно, тут же, практически без подготовки, начать стихами говорить. описывая эту тему, излагая стихи. И когда они встретились однажды на берегу Ганги, Чайтанья и Кешава Кашмири, Чайтанья, которому было тогда, если не ошибаюсь, 16 лет, попросил этого великого импровизатора сложить стихи во славу Ганги. И Кешава Кашмири буквально спонтанно начал декламировать возвышенные очень стихи. Он произнес 100 стихов, 100 четверостишей во славу Ганги. И это было как ураган. Он не останавливался, и его вдохновение не прекращалось. Вот там много есть интересных нюансов. Если кому-то любопытно, эта история, она описана в Священном Писании, которое называется Чайтанья Чаритамрита. Но суть в чем, что этот Кешава Кашмири поклонялся богине Сарасвати. Это божество в ведическом пантеоне, которое отвечает за ученость, изящную речь, в том числе за стихосложение, вообще за образование. И все, кто изучает Веды, также поклоняются прямо или косвенно Сарасвати. Вообще все люди, которые занимаются изучением чего-либо, находятся под покровительством этого божества Сарасвати. И те, кому она особенно благоволит, возможно, именно Сарасвати является ведическим аналогом нашего известного вот этого слова «муза», потому что именно она давала Кешаве Кашмири вот эту силу излагать стихи спонтанно. Также мы можем получать эту силу от медитации на других поэтов, которые, видимо, снискали милость Сарасвати или музы. Так известно, что люди многие свидетельствуют о том, что, начитавшись Пушкина, например, они легко входят почему-то в этот поток. Даже если до этого не писали стихи, то длительное время, читая произведения Пушкина, или даже не очень длительное, но просто какое-то время погрузившись в его поэмы, сказки, стихи, вдруг они попадают вот в этот поток и начинают легко, без затруднений, писать какие-то, ну, по крайней мере, простые стихи. И это у них получается очень естественно. Я также это на себе испытывал. Когда я закончил 10 класс, нам на выпускном вечере подарили книгу всему классу, которая называлась «Фауст Гёте» в переводе Бориса Пастернака. И эта книга какое-то время просто стояла на полке у меня, а потом в определенный момент я взял ее и начал читать. «Вы снова здесь, изменчивые тени, меня тревожившие с давних пор. Найдется ли, наконец, вам воплощение, или остыл мой молодой задор?» И так далее. Я погрузился, и буквально вот с введения, там, с первых глав, я окунулся вот в этот слог пастернаковский. И потом, когда я сел за стол, у меня естественным образом возникло желание писать в том же духе. И я какие-то стал пробовать строчки и попал вот в этот самый поток, как в реку, которая несет. И стихи могут литься в этом состоянии, буквально не останавливаясь, часами, почти без помарок, почти без поправок. И это удивительно очень. И веды дают объяснение также этому феномену. Они говорят, что мы перенимаем качество 4 категорий людей. Первая категория людей – это как раз те, на кого мы медитируем, то есть на ком мы сосредоточены. Если мы сосредоточились на Борисе Пастернаке, на его творчестве, то его качества начинают перетекать к нам. И чем больше мы считаем себя его учениками, а его великой личностью, чем больше у нас трепета перед ним, вот этого аспекта поклонения, что ли, может быть, бессознательного, тем больше эти качества будут перетекать, как из крана вода льется в стакан, если стакан расположен ниже крана. Вторая категория людей, чьи качества мы перенимаем, это те, с кем мы спорим, а также те, кому мы служим, и те, за кем мы доедаем пищу. Вот, может быть, простые секреты.
Последнее неожиданно как-то. Почему это те, за кем доедаем пищу?
Не знаю, пища – мистическая вещь, и мы, может быть, не осознаем этого до конца. Она на самом деле ведь не является просто материальной субстанцией, Все знают, что пища также перенимает сознание. Например, если мама готовила нам пирожки с любовью, или бабушка что-то нам готовила, или еще кто-то, любимый человек, который нас очень любит, и он специально для нас что-то готовил, то это будет сильно отличаться от, например, стандартного обеда в какой-нибудь столовке заводской, где все на потоке, и просто вот, ну, на потоке, на конвейере все делается, и неизвестно для кого, неизвестно, кто это будет принимать. Наверное, у каждого есть такой опыт, что пища передает сознание, и особенно если это сознание готовил возвышенный человек, то в пище будет вот этот аромат, какая-то нежность, какая-то любовь, необъяснимое что-то. И поэтому пища передает сознание, это факт. Мы можем на своем опыте в этом убедиться, проанализировать свою жизнь, заметить, что это было с нами. И если мы также чью-то пищу едим, то естественно, что сознание вкушающего передается туда. И так происходит обмен.
Спасибо. А вот интересно, вернувшись к тому самому потоку, к моменту вдохновения, который нас затягивает, что ли, в свое движение, и мысль несется, что вы чувствуете в этот момент? Вы можете как-то проанализировать это состояние?
Может быть, я не смогу точно описать его. Мой опыт таков, что это состояние легкости. Я думаю, что в этот момент отсутствуют муки творчества, так называемые. Угу. Как будто бы я просто слушаю текст. Иногда это бывает также с мелодиями. Просто приходит мелодия, и бывает, она приходит во сне. Например, мне мелодии иногда приходят в минуты перед пробуждением. Буквально в какие-то секунды перед пробуждением я слышу какую-то новую мелодию, просыпаюсь и помню ее. Это удивительно. Вот в течение последнего года так со мной несколько раз было. Вот. Иногда эти мелодии становятся потом песней и так далее. Но я их не придумывал. Я просто услышал это как трансляцию. И важно просто не забыть. Многие мелодии, таким образом пришедшие, забылись, потому что просто не успел дойти до микрофона, до диктофона, и не записал, и таким образом теряешь их. Но сам факт в том, что они являлись не по твоей воле, а как бы сами по себе, как незваные гости, очень приятные гости. И важно их просто вот принять правильно, зафиксировать, и так, чтобы они потом не забылись. Муки творчества – это что-то другое. Я думаю, что муки творчества – это как раз тогда, когда мы не вполне, может быть, корректно настроились, не стали достаточно прозрачным и хорошим приемником для вот этого потока. И потом приходится что-то мучительно вспоминать. Как же должно быть на самом деле? Как же это было? Как это звучало? То есть это как будто бы мука творчества, это как будто процесс воспоминания о том, как должно было быть на самом деле. Как будто бы я неправильно записал. И теперь мне надо это исправить.
Угу. А может быть такая причина, что еще, вероятнее всего, не пришло время, чтобы что-то явилось на свет в результате творчества? Может быть, если это появилось бы на свет, то люди бы его не поняли, допустим. Может быть, чуть позже это нужно, и в связи с этим муки творчества возникают.
Не скажу насчет людей, не готов сейчас насчет них прокомментировать, но в то же время, вот в том, что вы сказали, есть одно зерно, которое во мне откликнулось, ваша мысль. Может быть, я не готов, может быть, я не до конца прочувствовал тему, может быть, я не до конца заплатил, что ли, за это, потому что, несомненно, те, кто пишет, те, кто занимаются творчеством, до того, как родится плод произведения, да, они совершают определенные усилия, скажем так, определенную даже аскезу, да, то есть они думают напряженно, может быть, несколько даже месяцев или лет над какой-то темой, какая-то мысль беспокоит их, и они носят ее в своем сердце и постоянно медитируют, думают об этом. И потом, может быть, спонтанно придет это произведение как ответ. Но предварительно в сердце человека происходит какой-то процесс, и он может быть длительным. Если, например, брать то же произведение «Фауст», может быть, немногие знают, что Гёте писал это произведение 60 лет, целую жизнь. И я думаю, что это большой процесс обдумывания. Я не знаю, были ли у него муки, но подозреваю, что, наверное, что-то и было такое. Но 60 лет – это постоянный мыслительный процесс. Это значит, он думал об этом, он не хотел прекращать, он хотел досказать что-то. Вот. Мы знаем также пример пророка Мухаммеда. Я не специалист, конечно, в Коране, но я знаю, что Мухаммед не сразу Коран записал, и он также записывал его как трансляцию. То есть ему диктовались эти строки, это возвышенная поэзия Корана. Но он не был записан за один день. Это происходило периодически, с какими-то перерывами. И он был как раз вот этим приемником возвышенного знания. Одним из доказательств, насколько я знаю, того, что его учение было божественно, была сама поэзия. Когда его спрашивали, чем ты докажешь, что это послание от Бога, он говорил, а вы попробуйте написать что-то подобное. И те, кто были знатоками поэзии, они признавались, что это что-то бесподобное, что такое написать с помощью просто усилий ума вряд ли возможно. И так он свидетельствовал о том, что это свыше послание.
Выходит, что какое-то произведение искусства, ну, возьмем, к примеру, песню или картину, может быть создано за какие-то минуты, внешне кажется, что создано за какие-то минуты, но на самом деле это результат многодневных размышлений или подготовки какой-то.
Я думаю, что это похоже на роды. Иногда так и говорят, родил произведение. Ведь мы знаем, да, что да, роды могут пройти за час, но сколько-то месяцев до этого мать вынашивает ребенка. И то же самое, похоже, происходит и со всем остальным творением, которое в этом мире происходит. Сначала появляется тонкая идея, потом мы получаем от кого-то вдохновение, это подобно зачатию. Потом мы вынашиваем эту мысль, ходим с ней, ищем подтверждение или опровержение, или еще что-то. И потом вдруг появляется произведение. Кажется, что оно появилось вот за две минуты, но нет, это был процесс.
Ну вот что касается искусства, мы можем приблизительно себе представить. А вот недавно у нас был прямой эфир с Никитой Грековым, о таланте мы говорили, и выяснили, что творчество может проявляться в работе и даже сантехника, и бухгалтера. Так вот, скажите, пожалуйста, чем творчество, на ваш взгляд, отличается от другой деятельности? Как определить, творчество это или просто, может быть, работа?
Очень хороший вопрос, очень актуальный. Действительно, мы говорим, что работа... Иногда, когда мы проводим семинары на тему творчества, мы говорим как раз об этом отличии, и люди часто ассоциируют слово «работа» даже со словом «рабство», потому что «раб» – корневое слово здесь. И когда говорим о творчестве, наоборот, говорится, что это свободная деятельность. Но свобода – это не единственная характеристика творчества, на мой взгляд. Я думаю, что также очень важным составляющим аспектом творчества является непривязанность к результату, к награде, я бы сказал. То есть, если человек, например, делает заказ какой-то социальный, за деньги, и привязывается именно к деньгам, то вряд ли он будет свободен в полной мере. Как был такой эпизод из жизни Андрея Тарковского, известного нашего кинорежиссера, к нему, когда он уже был в эмиграции в Париже, приехал один из друзей его московских, и они беседовали о старых знакомых, о тех, кто остался в России. И речь зашла об одном из кинорежиссеров, их общий друг старый. И Тарковский спросил, как поживает вот этот человек, снимает ли он свое кино. И ему сказали, что Ну да, этот наш старый знакомый, он снимает кино, но сейчас он снимает по госзаказу кино. Государство заказало ему какую-то партийную картину. Вот когда он ее закончит, он начнет снимать свое авторское кино. Просто ему сейчас нужны деньги, и поскольку государство заказывает, спонсирует его, то вот он сейчас снимает для государства. Потом он начнет снимать авторское кино. Выслушав это, Тарковский сказал, он никогда не начнет снимать авторское кино. Интересный диагноз. И я думаю, в этом есть доля истины, потому что если мы привязываемся к какому-либо заказу, именно спонсируемому, и живем ради денег, которые получаем, то нам трудно будет выйти на свободную стезю, потому что нашим стимулом является не само творчество, а именно результат. Не процесс, а результат. И интересно, что Бхагавад-гита, о которой мы часто говорим на волнах Видарадио, это книга о творчестве на самом деле. Потому что очень часто в диалоге между Кришной и Арджуной, который происходит на поле битвы, говорится, что нужно отказаться от плодов труда. Единственное, Кришна говорит Арджуне, от чего тебе нужно отказаться, это от привязанности к плодам своего труда. И он повторяет это из главы в главу много раз. Это удивительно. Он говорит, например ему, сражайся ради битвы, а не ради результата. Неважно, будет ли победа или поражение. Битва – это твой процесс, потому что ты воин, и твое дело воевать. Также мы можем переложить это, перенести на любое другое дело. То есть для воинов их долг защищать, воевать, сражаться. Для других людей другой долг, но принцип будет тот же самый. Процесс важнее результата. Я должен любить процесс, должен любить труд, а не награду. И если мы проанализируем, это очень на самом деле актуально, потому что сейчас по статистике, я не знаю общемировую статистику, но я слышал, что по странам СНГ до 80% людей работают на нелюбимых работах. О чем говорит эта статистика? Как раз о том, что люди, процесс творчества предлагают жертву заработку, по факту. То есть это, конечно, не обвинение, потому что у этого может быть много причин, экономических причин, сложности в стране в целом, может быть, какие-то личные неурядицы. Но в целом это очень грустная статистика. И это говорит о том, что нам нужно что-то поменять в целом в понимании феномена творческого труда. Ведь действительно, кто угодно может быть творческим. Например, люди делают самолеты, военные самолеты. Это сложнейший механизм, очень сложное оборудование. И чтобы сделать его, необходимо творчески потрудиться. Нужно сделать нечто новое. Например, сейчас мы знаем, идет военное соперничество между странами в области технологий. И лучшие умы научные работают над этим. То есть им нужно постоянно создавать что-то новое. И просто за деньги создать что-то новое не всегда легко. Всегда здесь присутствует любовь к труду, любовь к тому, что ты создаешь, любовь к стране, в конце концов. Вот. И в зависимости от того, что превалирует, результат также будет разный. Не знаю, ответил ли я на вопрос.
Ну, я думаю, что ответили. Если кому-то что-то непонятно, вот как раз пользуясь случаем в середине нашего эфира, я напомню, что у нас есть сегодня возможность задавать вопросы. Есть такая возможность у слушателей, у каждого. У кого есть Skype или же есть доступ на наш сайт, но если вы нас слушаете, я думаю, интернет у вас работает, пожалуйста, звоните нам через Skype. Наш логин Ведарадио, одним словом, абсолютно в любой момент можно позвонить. Это не будет мешать нашему эфиру, только поможет. Мы будем рады общению с вами. А можно присылать свои вопросы в письменном виде на сайт. А вот в связи с тем, что вы сказали, Ярослав, можно ли из этого сделать вывод, что если человеку платят деньги, то это уже не творчество, то, чем он будет заниматься? Или не всегда так?
Конечно, нет. Я не сказал, что любой платный труд является нетворческим. Конечно, труд должен оплачиваться. Важно другое, насколько мы привязаны именно к оплате. Ведь даже те психологи-тренеры, которые проводят тренинги личностного роста, связанные с этой темой, иногда просят своих слушателей, когда они разговаривают о предназначении и вот именно о творческой стороне труда, представить себе, что бы они делали, если бы у них были все ресурсы. Это, кстати, хорошая медитация. Мы можем предложить и слушателям нашим то же самое. Представьте себе, что у вас есть все ресурсы, что вам не нужно работать за деньги, что у вас нет экономических трудностей, что у вас есть такая сумма финансовая, которая позволит прожить безбедно не только вашу жизнь, но еще и оставить потомкам, скажем, 1 000 000 000 000 рублей есть у вас, или любая другая гигантская сумма. Что бы вы делали, если бы у вас был такой ресурс? Вы можете не ходить теперь на государственную службу или оставить любые свои какие-то отягощающие обстоятельства. Вы свободны. Что же вы будете делать? И если задуматься над этим, то могут прийти разные варианты. И в этом состоянии откликается как раз наша подлинная природа. То есть один из признаков предназначения, творческого предназначения человека, это как раз то, что бы он делал свободно. Тогда, когда даже бы вам за это не платили. Например, я пишу стихи не потому, что мне за это платят. Мне не платят за стихи, строго говоря. Я выпускаю книги, но даже продавая книги, я в основном окупаю просто типографские расходы. Но в процессе именно самого творения я не думаю о деньгах. Я думаю, многие люди, которые занимаются творческим трудом, они также могут признаться, что в процессе своей деятельности они не думают, что им заплатят. И учителя, и врачи, и представители любых других профессий могут иметь такой опыт в любой сфере. И это очень прекрасное состояние. Оно очень легкое, очень спокойное, уверенное. Это счастье на самом деле. Одна из разновидностей, наверное, счастья. Вот. Прекрасное состояние. А деньги приходят сами по себе, в конце концов. Ведь тут еще один вопрос возникает, что в западной цивилизации зачастую мы не совсем правильно понимаем феномен богатства вообще. Западная концепция богатства или вознаграждения зачастую сводится именно к вот этим бумажкам, будь то евро, доллары или рубли, или еще какая-то валюта. Ведическая или восточная концепция богатства, которая также сейчас распространяется потихонечку и в России, отличается от этого. Ведическая концепция богатства говорит о том, что есть совокупное богатство, и оно определено еще в утробе матери. Что же такое совокупное богатство, из чего оно состоит? В совокупное богатство входит чистый воздух, чистая вода, чистая пища, чистое общение, здоровье, образование, которое мы можем получить в жизни. Туда входит вся совокупность благ, которые мы получаем в течение жизни. И деньги являются только частью, а иногда эквивалентом одного из аспектов совокупного богатства. И если мы посмотрим на свою жизнь, каждый из нас, мы обнаружим, что наше совокупное богатство или, скажем, диапазон возможностей, в котором мы живем, незначительно меняется в течение жизни. Скажем, мы едим примерно одинаковое количество пищи в день, вне зависимости от того, сколько мы денег получаем. Более или менее наш рацион дневной, если измерять его даже в калориях, не будет сильно отличаться друг от друга на протяжении десятков лет. Примерно одинаково. Примерно одинаково мы в течение жизни одеваемся. Примерно на одинаковых кроватях, если сравнить свою жизнь 10 лет назад и сейчас, или 20 лет назад и сейчас, мы спим, мы занимаем одну и ту же площадь, потому что наше тело не может вместить большего, и оно не может распространить себя на большее пространство. Поэтому потребляемый ресурс примерно одинаков. он может отличаться у миллионера и у бедного человека, но внутри самой жизни индивидуума этот ресурс не сильно отличается в потоке времени. Это говорит о том, что это совокупное богатство уже определено нам какой-то высшей силой. И даже если у нас нет денег, мы все равно продолжаем спать на двухметровой кровати, мы все равно едим какую-то пищу в течение дня. Я в этом убедился очень хорошо, когда был студентом. У нас были периоды, когда мы не получали денег вообще. Мы жили в студенческом общежитии, и у нас достаток был очень-очень скромный, а иногда нам не выплачивали стипендию за плохую успеваемость или еще за что-нибудь. Мы не страдали. Мы каждый день даже продолжали принимать гостей в своей комнате. И это не зависело от количества денег. И я в какой-то момент начал задумываться, а как же устроена жизнь? Как же так происходит, что денег у меня нет, а поток гостей к нам не иссякает, и мы каждый день находим средства какие-то для того, чтобы их кормить, угощать блинами. Это было интересным опытом. Именно тогда, вот в годы студенчества, я задумался об этом феномене, что награда приходит в виде каких-то других благ, не в виде денег иногда. И это понимание постепенно дает свободу, что не нужно думать о поддержании. В действительности все духовные учителя говорили об этом. Иисус Христос говорил своим апостолам: «Не берите денег с собой в пояс», когда они носили деньги в поясах, а не как мы в кошельках, а в особых поясах. Он говорил: «Не берите с собой денег в пояс, идите от города к городу и проповедуйте славу Господа, и все будет у вас. Птицы небесные не сеют, не жнут, а все имеют. Вы не лучше ли их?» И действительно, не лучше ли мы птиц небесных? Поэтому нам стоит трудиться ради любви к труду, ради того, чтобы доставить радость кому-то. А награда приходит, она приходит сама собой. Это более или менее естественно. Если мы кого-то порадуем, то у человека в конце концов просто возникает благодарность, и он может сам подарить нам что-нибудь или отплатить нам что-нибудь. И это и есть творческая свобода. Это и есть, на мой взгляд, коренное отличие творческого труда от рабского труда.
Спасибо, Ярослав. К нам иногда во время эфира приходят звонки. И вот сейчас уже у нас на связи наша слушательница Наталья. Здравствуйте.
Здравствуйте. Мне очень интересна ваша тема. И в прошлый раз слушала, но не было возможности позвонить. Я себя отождествляю с творческой личностью. Да? Ну, я художник по образованию, и кондитер, и экономист. Ну, короче, я три образования так сочетаю. Я всю жизнь делаю эксклюзивные заказные торты, да, оформляю красиво. Вот. Вы вот сегодня сказали... Я всю жизнь думаю, вообще, мое ли это дело? Я случайно чисто меня направили и так вот, ну, как бы в свое время, когда я ехала поступать, я думала, что мне случайно как-то вот так не туда поехала, куда хотела, перенаправленность такая, ну, по пути так получилось. Так вот, сейчас вот у меня вопрос в чем? Вы сказали, что если бы у нас было много денег, да, нет проблем, все есть. Чем бы занимались? Угу. Вот я все, у меня этот вопрос всегда стоит, я не знаю ответ на него. Потому что если бы у меня было много денег, да, я бы занималась тем, чем нужно кому-то. Ну, вот просто вот сейчас я, например, на улице цветочки сажаю. Я за них деньги никакие не получаю, ну просто, ну, хочется порядок, красиво, да, люди идут, радуются дальше друг другу, радость эту передают. Ну, торты заказные, да, я делаю. Ну, тоже не всегда деньги беру. То есть, ну, по случаю, да, как там, как тоже складывается. Если нужно как-то благотворительно, ну, тоже с радостью. И я не знаю вообще, своим ли делом я занимаюсь или нет.
Есть, ну, как бы... То есть, вопрос, как определить...
Мое ли это, да, как да. определить?
Вот. Потому что если бы... Своим ли я делом занимаюсь?
Чем нужно, тем бы и занималась.
Хорошо.
Это удивительное свойство ваше, которое вы сейчас описали, потому что фактически вы откликаетесь на потребности тех, кто рядом с вами. И я думаю, что это очень здорово. В особенности, если вы себя при этом комфортно чувствуете. Вы себя комфортно чувствуете?
Да, конечно.
вам хорошо и вас не мучает совесть, что вы этим занимаетесь?
Нет, совесть не мучает. Я же как бы, ну, как бы не... Ну, я ни водку не произвожу там или что-то такое. Цветы – это красота, Господь дам нам для радости, да, вот. Ну, вот я как бы за ними ухаживаю, там, сорнячки убираю, чтобы они еще красивее смотрелись, ну, например, да. Придет заказ, я делаю заказ. Совесть меня не мучает, ну что, я делаю без яиц, да, я делаю с любовью, с удовольствием. Мне нравится, как люди радуются, как они... Вот, ну, как бы, когда обговариваем, что нужно им, да, на какое там торжество, там, день рождения или свадьба, ну, что-то там пожелания высказывают, но очень часто бывает так, что вот приходят, ну, я вижу в лице, что они даже не ожидали, что вот так вот получилось. Ой, ну это такое, знаете, вдохновение, вот, ну как вот, ну, это вот самое лучшее благодарность.
Наталья, у вас есть вдохновение, и так вы это все красочно описали, и тем не менее вы почему-то сомневаетесь, что это ваше дело.
Да, я думаю, вообще, а что мое дело? Потому что я, ну, если я сосредотачиваюсь на чем-то, да, мне вот правильно вы сказали, что награда действительно приходит. Ну да, у меня есть за вот это вот искусство, да, и золотая медаль, там, и приз «Золотой человек». Но дело в том, что я не знаю, как бы бывали в жизни времена, когда из-за складывающихся отношений, да, вот на производстве, когда я работала, у меня просто руки опускались, ну, то есть, как ко мне стали относиться после там этих всех наград, да, но мне не хотелось вообще ничего делать, я не понимала вообще, что мне вообще делать в этом мире. Знаете, из-за этого я нашла ведическую культуру. Вот так получилось, что...
Ну, вот, давайте к основному вопросу,
да,
вернемся.
Ну, основной вопрос, да, в том, что я, ну, вот когда что-то такое вот, не знаю... Ну, почему сомнения? Потому что тогда мне сказали, ой, тут таких много, то есть что-то тут из себя. Ну, короче, как я уже даже не знаю, как объяснить. То есть какое-то шло непризнание того, что, ну, как бы, в конце концов, какие-то красивые вещи я делать умею, Господь дал такой вот талант. Когда востребованность большая, да, понятно, да, вот я тем занимаюсь, людям это интересно, это нужно. Сейчас вот востребованности большой нет, я в основном, да, вот мне интересно что-то такое вот, веда радио послушать, что у них там
залезет. Хорошо, Наталья, основной вопрос, коротко, основной вопрос, давайте так сформулируем.
Основной вопрос, я так и не могу понять, своей ли я природой занимаюсь.
Давайте вот так, как человеку понять, своей ли он природой занимается.
Кем ли я творчеством
занимаюсь? В контексте того, что уже вот только что сказала Наталья. Ярослав, вы могли бы что-то сказать, прокомментировать?
Я попробую что-то сказать. У меня два момента возникло по поводу того, что я сейчас услышал от вас. У меня ощущение такое, что в целом вы на своем месте, и у вас достаточно возвышенное сознание. Вы служите людям, вы радуетесь, делая для них что-то красивое. В то же время иногда вы реагируете на мнение окружающих, и это значит, что вам иногда нужно, чтобы... общество признало вас и, ну, как-то не противоречило, что ли, тому, что происходит, чтобы люди не завидовали, например, потому что иногда статусы, медали, там еще что-то, да, они порождают зависть в окружающих, и это для этого мира естественно. Для людей это в целом распространенное явление. Важно, чтобы мы сами внутри себя не зависели от этого. И вот эта зависимость, которая, на мой взгляд, тонким образом все-таки проявляется в вашей жизни, говорит, может быть, о том, что пока на сегодняшний момент вы не до конца утвердились в том, что Бог также подтверждает ваше призвание. То есть, может быть, вам нужно укрепить свою духовную связь вот в духовной сфере. Может быть, нужно найти духовного наставника, потому что у нас есть две сферы жизни. Одна сфера – это материальная жизнь, это жизнь в обществе людей. А вторая сфера жизни – это жизнь для Бога. И иногда они гармонизируют между собой, иногда они даже могут противоречить. Но вторая сфера жизни, она все-таки важнее, потому что чем определяется важность того или иного явления? Это тем, насколько долго оно присутствует в нашей жизни. Духовная жизнь присутствует в нашей жизни вечно. Жизнь с Богом присутствует вечно. Она и описывается как вечная жизнь. А что касается жизни в социуме, она быстротечна, она может быть более короткой. К тому же наш социум постоянно меняется. Вы сказали, что я работала на производстве, сейчас вы там, например, не работаете. Сейчас вы находитесь в другом окружении. То есть наше окружение меняется, наши связи рвутся, иногда снова возникают другие какие-то связи. И мы можем на них реагировать, ориентироваться, и это может приносить нам неудовлетворение. Особенно если наша вечная связь каким-то образом нарушена, потому что в конце концов, все священные трактаты говорят, что нам нужно утвердиться в вечной жизни, в духовной жизни. И тот человек, который утвержден именно в духовной жизни и творит уже на духовном уровне, санкции духовного учителя, санкции духовных наставников, каких-то духовных авторитетов, у него пропадает зависимость от вот этого временного окружения, временного социума. В конце концов, он становится очень устойчив к любым стрессам вот этого мира и к любым оценкам. Как говорил Пушкин, хвалу и клевету приемли равнодушно и не оспаривай глупца. Помните, наверное, такие строки? Очень хорошие строчки, потому что, видимо, Пушкину тоже досталось в жизни. У него были и поклонники, и почитатели, и, естественно, были завистники. И, похоже, он научился... Ну, не знаю, не могу судить, но он думал, по крайней мере, об этом, что нужно проходить через вот эти двойственные свойства этого мира, в том числе через победу, поражение, хвалу, клевету. Я думаю, что сейчас я услышал, по крайней мере, так, из ваших уст, что немножко это вас задевает, когда вы слышите какие-то оценки окружающих, и немножко это сеет в вас сомнения. Но я думаю, что вы найдете в себе силы, чтобы преодолеть эти влияния и утвердиться именно вот в своем истинном «я», что ли. То есть найти себя духовную, какая вы есть. Для этого, может быть, конечно, нужна помощь будет какая-то каких-то чистых людей, которые рядом с вами наверняка где-то есть. Вот такое вот у меня мнение, такой комментарий небольшой. Ответил ли я? Не знаю. Скажите.
В общем, мне понравилось вот это вот найти себя духовную, такая, какая есть. Меня уж заинтересовало. Потому что вот то, что я рассказала, да, вот что вы вот сделали, что вот как-то я завишу. Вот, да, действительно, у меня была некоторая зависимость. Года 3 назад это было, она, ну, вот ярко проявлялась, потому что, ну, просто руки ничего не хотели лепить, да, потому что вот такие какие-то были. А сейчас мне уже гораздо легче, вот, ну, благодаря тому, что я вот слушаю очень много мудрых людей, вот, благодаря вам, опять же, спасибо, еще раз не устаю сказать. Вот, мне это очень интересно. Вот вчера, например, соседка подошла с этими цветочками. Мы так что-то разговорились, и я слушаю, у нее проблемы очень похожи на мои, да, и я ей рассказываю уже, как я с этим справляюсь. Опять же, благодаря вот лекциям, которые я уже, не знаю, года два, наверное, слушаю ее до радио. Часов до 10 ночи мы с ней проболтали, уже затемнелось. Вот, и она там, в общем, книжку...
Хорошо, Наталья, спасибо. Спасибо вам, что слушаете Веда Радио, и спасибо вам за этот вопрос. Мы должны переходить к следующим. До свидания.
Да, вот духовную говорим. Меня. Как же мне найти-то духовную? Интересно, спасибо вам.
Спасибо.
Спасибо. Вот эта задачка хорошая.
Ну вот, Наталья, есть над чем подумать, поразмышлять. А далее у нас вопрос от Оли. Вот как мы таким образом перешли уже к вопросам от слушателей. И у меня тоже есть свои вопросы. Попытаемся как-то в последние минуты это совместить. А Ольга написала, как понять, что есть творчество, судя по всему. Если я не умею ни петь, ни рисовать, что вообще нужно считать творческим потенциалом? Как-то раньше не задумывалась об этом, а теперь думаю, Господь ведь каждого человека наделил каким-то талантом. Как его в себе распознать?
Это очень хороший вопрос. Безусловно, что каждый человек чем-то одарен. В Бхагавадгите Господь говорит, что «я талант в человеке», способность в тех, кто стать способным смог. И, безусловно, способности у всех разные. Например, есть такая профессия психолог. Просто пример частный. В чем талант психолога? Одна из его удивительных способностей – это просто слушать людей, выслушивать их. Казалось бы, внешне человек ничего не делает, просто сидит и слушает. Но кого-то это исцеляет, потому что правильное слушание может помочь человеку разрешить все проблемы, если его правильно слушают. Разве это не дар? Разве каждый человек может так делать? Далеко не каждый. И вот, пожалуйста, один из примеров творческого труда. Творчески слушать. Внешне это никак не назвать каким-то тяжелым трудом, но попробуйте. Это тоже не будет просто для каждого. И также в каждой любой сфере. И опять же, прислушайтесь к себе внутренней, чего вы хотите на самом деле. Потому что талант, если он есть, он обязательно будет проявлять себя. И он также будет еще порождать социальный запрос. Я уже, по-моему, в прошлый эфир говорил, но на всякий случай повторюсь, что когда я был в детском садике еще, и мне было 3 года, дети подходили ко мне и просили меня что-то нарисовать. Я уже во взрослом возрасте задумался, почему. Может быть, как раз потому, что талант, заложенный в меня, я художник по призванию, он уже тогда требовал какой-то реализации. И дети, ведь на мне не было написано, что я художник, они подходили ко мне и просили именно меня рисовать. И точно так же, если у человека есть какое-то дарование в любой другой сфере, к нему обязательно будет проявлен запрос. Сделай то-то, почини машину, сшей мне что-нибудь, ты хорошо кроишь, пожалуйста, сделай мне эту выкройку и так далее. Множество примеров, потому что Господь говорит же с нами, известная фраза, языком обстоятельств, языком нашего окружения. Что запрашивается из вас, из вашего окружения, чего люди хотят и за что они вам больше всего благодарны. Они всегда будут проявлять огромную благодарность, когда вы будете действовать в соответствии со своим талантом. Если же вы будете действовать в соответствии с чем-то другим, не со своим призванием, то будет возникать больше зависти, конкуренции, соперничества. И люди будут проявлять что-то другое. Но если вы по призванию действуете, люди будут это подтверждать. Это будет голос Бога, проявленный через людей.
Спасибо, Ярослав. Вы знаете, мне вот еще вспомнилось, в связи с тем, что вы говорили ранее, еще до звонка, вспомнилась мне тогда такая фраза, что художник должен быть голодным, говорят. И также я вспомнила, что как-то задали такой вопрос одному музыканту, и он ответил, что на самом деле голодный художник, он ничего не сможет написать или сотворить, потому что он будет думать только о еде, а не о творчестве. Как вы считаете?
Да, это такое противоречивое утверждение, и возможно, что здесь слово «голодный» нужно поставить в кавычки, то есть условно голодный. Опыт многих людей, особенно людей, идущих духовной стезей, говорит о том, что действительно Господь как будто бы регулирует уровень нашего богатства так, чтобы мы слишком сильно не расслаблялись. Это опыт действительно многих людей. Я буквально вчера с одним своим другом говорил об этом. Он мой старший наставник. И он также приводил примеры разных людей, которые встали на духовный путь, на путь творческой жизни, так скажем. И столкнулись с тем, что как будто бы какая-то высшая сила не дает им разбогатеть, пока они к этому не готовы. Ведь представьте себе, что неожиданно на вас сваливается гигантское богатство. Это может очень сильно осложнить судьбу. И уж тем более очень сильно осложнить творческую жизнь. Если появятся большие деньги, вам нужно будет думать, как их защитить, как их сохранить, куда их потратить. Если у вас есть семья, то семья также предъявит свои права на часть вашего богатства. И вы увидите, что ваша жизнь превратится в сплошной клубок проблем. Но когда нам дают минимум, так скажем, чтобы мы не излишествовали, то нам легче быть сосредоточенными просто на своем деле. Излишек может развратить, он может даже погубить. Особенно если мы страдаем какими-то пороками. Мы знаем, что среди так называемых творческих людей часто есть люди, зависимые от каких-то пороков. Иногда они употребляют наркотики, иногда они что-то выпивают, не то, что нужно. Иногда их какие-то страсти раздирают. И представьте, что такому человеку, зависимому от порочной жизни, вдруг придет большое богатство. Это убьет его. Если дать наркоману миллион, это убьет его. Поэтому иногда забота высших сил о нас проявляется как раз в том, что они не дают нам, потому что мы не готовы это принять. Когда мы станем готовы принять что-то большое, а когда мы станем готовы, когда мы сможем использовать это не для себя, не для своего эгоизма, не для своей корысти. Пока мы корыстны, пока мы эгоистичны, нас ограничивают. И это забота о нас. Точно так же, как мать не дает ребенку больших денег, пока он не готов их использовать. Отец не оставляет сыну большое наследство, если он не уверен, что сын готов правильно использовать. Точно так же Бог может дать нам любые виды богатств, любые виды дарований, но Он думает о нашем благе, Он заботится, чтобы мы не погибли. Я думаю, в этом основная причина.
Спасибо, очень хорошо вы пояснили. Мы движемся дальше, у нас немного времени остается. По-прежнему можно звонить нам. И вот те люди, которые захотели написать, они уже прислали свои вопросы, и я зачитываю вопрос от слушателя нашего. Что делать, если ты потомственный и уже известный художник? Ты растворяешься в потоке в моменты творчества и достигаешь реализации. Все говорят, что это твое, и ты сам это видишь, но при этом хочется еще быть и музыкантом, и философом, или даже суперзвездой. Это говорит о слабом контроле чувств, или же это не выраженный, не запущенный в ход потенциал реализации в других сферах? И что делать людям в первом и во втором случае?
Еще раз уточню, какой первый случай?
Ну, вот я сама сейчас задумалась, какой первый, какой. Ну вот, что делать, если ты потомственный известный художник? Все хорошо?
Я услышал то, что во мне откликнулось. Мне показалось, что это все-таки у вас большой потенциал. И, возможно, нет никаких противоречий. Может быть, нужно и в этих сферах себя реализовать, потому что они также связаны с вашей связью со сферами искусства. Ведь много примеров очень разносторонних творческих личностей. Тот же Леонардо да Винчи, который был экспертом во многих очень сферах. Он был и конструктором, и поэтом, и живописцем, и так далее. Микеланджело был и поэтом, и живописцем. Я подозреваю, что он еще в каких-то сферах себя реализовывал, и скульптором был прекрасным. То есть его дар проявлялся не односторонне. Также и любой из нас, возможно, может какие-то разные аспекты своего таланта проявлять. Я не думаю, что в этом есть что-то зазорное. Почему нет?
Угу. Вот такой ответ. Спасибо вам, Ярослав. Вот так в течение часа мы сегодня беседовали. Хотя, вы знаете, у меня осталось еще несколько вопросов, и так как мы начали немножечко позже сегодня, давайте еще продолжим. Есть у вас несколько минут?
Давайте.
Хорошо. Давайте так, поговорим о том, что влияет вообще на нашу способность творить. Какие-то факторы?
Если я не ошибаюсь, мы эту тему не поднимали в прошлый эфир, я сразу же вспоминаю 18 главу Бхагавад-гиты, где говорится о том, что есть 5 факторов любой деятельности. И я их перечислю. Есть место, действий, тело, исполнитель, душа, а чувств, орудие, инструмент, усилия, а 5-й элемент есть сверхдуша, верховный повелитель. Итак, тело как место действия, душа, чувство как орудие, усилие и сверхдуша, верховный повелитель. Вот эти 5 факторов сопутствуют любой деятельности, и препятствия в деятельности тоже возникают на уровне этих 5 факторов. Итак, у нас, например, может быть больное тело или здоровое. Если оно больно, то, конечно, это будет препятствием и в творчестве также. Если человек очень сильно страдает каким-то заболеванием, как он будет свободно думать о своем труде? Он будет сосредоточен на том, чтобы исцелиться. И поэтому нужно исцеляться. Нужно в первую очередь уделять очень серьезное внимание своему здоровью, своему физическому самочувствию. И чувства – это частный случай этого. Чувства как орудие также могут быть несовершенны в чем-то или больны. там, глаза могут подводить и так далее. Разные органы чувств могут выходить из строя на время или надолго.
Вот мне кажется, мы говорили все-таки об этом на прошлом эфире.
Да, я думаю, что это вот повтор, но тем не менее это важный повтор, я не смущен этим. Вот. Нужно укреплять свой разум, ставить цели, достигать их, и нужно, конечно, быть преданным тем идеалам, которые Господь для нас дает.
Угу. Это кратенько мы вспомнили.
И... Да, повторение мать учения.
Спасибо. Спасибо, Ярослав. А скажите, пожалуйста, вот творческий человек, это вообще от рождения или дано только избранным, или каждый может стать творческим человеком?
Я считаю, что каждый человек может стать творческим. Абсолютно каждый человек имеет в себе вот эту потенцию, потому что каждый из нас духовное существо, вечно свободное, вечно способное обладать знанием и любить и делиться с другими своим потенциалом. Другое дело, что, может быть, у нас разный социальный статус, у нас разная кармическая обусловленность, но в потенции каждый может преодолеть вот эти какие-то покрытия нежелательные и проявить свою подлинную природу. А подлинная природа у нас у всех божественная. Мы все, в общем-то, творцы по природе. Каждый в своей сфере может это проявить. Нужно просто немножечко очистить. Как семечко, оно в кожуре, но если оно попадает в благоприятную почву, оно прорастает и расцветает, удивительный цветок, и дают какие-то плоды, приходят. Вот. Точно так же, мы сейчас в скорлупе нашего эгоизма можем находиться. Мы можем бояться потерять эту скорлупу, потому что когда мы теряем скорлупу, броню своего эго, то мы как бы становимся беззащитными. Ведь правда, что когда семечко в кожуре, его можно пинать, топтать, и с ним ничего особенно не произойдет. Но когда оно проросло, освободилось от этой кожуры, от этой брони, защищавшей его, и превращается в маленький росточек любви, то любое движение, казалось бы, может повредить ему. И также и мы, когда мы встаем на духовный путь, на творческий путь, мы стоим беззащитны в каком-то смысле. Но с другой стороны, это повод сильнее зависеть от милости Бога, сильнее зависеть от высших сил. Это путь предания. Так описывается, что мы становимся в каком-то смысле как дети. Маленькие дети, беззащитные, очень простые в плане своего поведения, не защищающие сами себя, ставящие себя в зависимость от высших сил, от милости Бога. Но это благодарный путь, потому что те, кто идут по нему, они чувствуют защиту. Защиту не просто каких-то людей, не просто каких-то земных существ, а очень надежную, такую глубокую защиту. И это настоящие рыцари без страха и упрека. Они по-настоящему избавляются от страха, в конце концов. На пути еще могут, конечно, приходить и тревоги какие-то и так далее, но в конце концов человек, идущий по этому пути, всегда ощущает защиту.
А можем ли мы помочь другому человеку обрести вдохновение? Можно ли человека научить быть творческим?
Я думаю, в данном случае важен просто свой пример. Я думаю, если мы сами стали творческими, то неизбежно это станет привлекательным для тех, кто рядом с нами. Потому что это всегда заразительно. Всегда заразительно. Такой человек не может оставить других равнодушными. Даже если он просто делает свое дело, не особо говоря об этом. Я недавно увидел картины, графику одного художника вот здесь у нас в городе, где я живу. Я просто, не видя даже этого человека, просто глядя на его произведение, я пришел в трепет, в восхищение. Мне захотелось взять перо и тушь, и бумагу, и попробовать что-то сделать. Такое сильное влияние. Он очень, но уже пожилой человек, ему около 80 лет, он всю жизнь занимается графикой. Удивительный человек, Николай Левченко, график. Это влияет даже просто с полотен, с кусочка бумаги, так заражает.
А если, допустим, я человек не творческий, а мой друг творческий, явно в нем есть этот потенциал, но какой-то кризис у него, могу ли я ему чем-то помочь, вот вернуть это вдохновение, что ли, чем-то? Или этот процесс, я не могу никак на это повлиять?
Сложный для меня вопрос, если честно. Я, может быть, подумаю об этом. Я думаю, что нужно просто позволить ему прожить этот кризис, с одной стороны, самому, то есть ему нужно самому что-то пройти, с другой стороны, мы можем просто оставаться рядом и принимать его путь, не осуждая и не давая, скажем так, в каких-то внешних советов. Может быть, помолиться за этого человека, может быть, просто как-то быть, подставить плечо, если ему в чем-то нужна помощь, поддержать, может быть, иногда даже материально, не делая каких-то поспешных шагов. Такое вот у меня ощущение. Но я еще подумаю, что на самом деле еще можно сделать. Я не совсем готов.
Хорошо.
Заставили меня врасплох.
Ничего, вы все равно ответили на этот вопрос. И интересно, какие мысли вам еще придут по этому поводу и вообще по поводу других каких-то моментов. Нам бы хотелось об этом услышать. Возможно, мы еще встретимся на волнах Ведорадио. Но спасибо вам на сегодня за это общение.
Спасибо, Олеся. Спасибо всем, кто нас слушал.